Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 20 февраля. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир, поэтому можно писать через смс-портал плюс 7-925-48-94-8 или через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Звонки чуть позже. А я вот с чего хочу начать. С Бюро Высшего Совета «Единой России». А там приняли решение о создании экспертного совета партии, в который вошел 31 человек. Председатель Борис Грызлов, он возглавляет Высший совет Единой России. Текущую деятельность совета обеспечивает ответственный секретарь, там руководитель политического управления аппарата ЦИК Роман Романов. Есть координатор, это Константин Костин.
Так интересно, что вы так детально все пересказываете.
Развитие гражданского общества. Да, я специально все это детально пересказываю для того, чтобы сказать. И вот в составе Михаил Виноградов. Объясните, для чего это?
Пригласили?
Ну, хорошо, пригласили. Вы на любое приглашение согласием отвечаете?
Ну, не на любое, но, в принципе, когда, скажем, меня в прошлом году звали на съезды «Единая Россия» и, по-моему, «Яблоко», да, я на оба съезда, позапрошлом, на оба съезда сходил, да, я до этого все время был членом когда-то креативного совета, был такой в «Единой России», да, а поскольку это особенно не влияет, там, да, на какой-то политический, там, не требует от меня партийности, там, да, и речь идет именно об экспертизе, то я не вижу в таком предложении ничего предосудительного, плюс все-таки я немножко «Единую Россию» видел изнутри, и, наверное, там по-разному, но не так ужасно, как принято думать снаружи.
Но вот вы даже заговорили именно о том, что я не вижу в этом ничего предосудительного. Значит, есть какое-то понимание того, что, в общем, не было бы очень правильным с точки зрения многих людей.
Ну, конечно, у меня Facebook весь переполнен,
меня троллят. У вас есть объяснение, почему так?
Ну, пришла новая команда руководства партии, по сути, целая самостоятельная политическая группа, потому что до сих пор «Единая Россия» рассматривалась в фарватере как проекция других групп влияния, там Вячеслава Володина, да, это Владислава Суркова, а сейчас пришел Андрей Турчак, которому важно продемонстрировать некую субъектность, то, что он интересен и помимо Государственной Думы, помимо администрации президента партии, интересно, поэтому есть поиск себя, они заговорили о ребрендинге, или там, по крайней мере, о рестайлинге, и вполне естественно, если нас там разик-другой соберут и тоже посоветуются, тем более, что в совет вошли люди достаточно разной степени свободомыслия.
Ну, вот вы же наверняка спрашивали, для чего вас туда приглашают, или вы для себя даете ответ на вопрос, для чего вы там нужны?
Ну, вы знаете, вопрос о целях, он такой в политике не всегда легкий. В данном случае это обозначение активности, это желание, ну, я имею в виду страну, руководство партии, желание как-то себя найти, понимая, что в бренде «Единая Россия» есть для части избирателей привлекательность. Есть, конечно же, усталость, хотя, на мой взгляд, такое раздражение сейчас меньше «Единой России», чем было в 2011-2012 годах, но оно, конечно, очевидно, и глупо было бы это отрицать. Поэтому я думаю, что у членов Совета есть разные соображения, разные рекомендации по поводу того, как этой партии стоит себя вести, но, по крайней мере, после момента в 2012 году создания ОНФ Народного фронта, когда «Единая Россия» говорили как о скором покойном, по крайней мере, партия продемонстрировала способность к выживанию, не особенно собирала на себя новый дополнительный антирейтинг в сравнении к тому, что был к 2011-2012 годам, поэтому существует такой политический феномен, почему бы на него не посмотреть и не поговорить, раз приглашают.
Ну, хорошо, пригласили, хорошо спросили, вы чего-то посоветуете. Это не, могут использовать, могут не использовать, вы же эксперт, не более того. А если не используют, это будет обида?
Да нет, я думаю, совершенно нормальная ситуация для любого консультанта. Само по себе участие в такой работе, она позволяет видеть немножко кухню изнутри, видеть приоритеты политических игроков изнутри. Это, на мой взгляд, тоже часть работы политического консультанта. Поэтому, в конце концов, консультант не отвечает за политика. Решение принимает кандидат, решение принимает политик. Там, да? В этом плане у меня нет желания, наверняка есть спортивные комментаторы, которые который мечтает бросить микрофон, выбежать на поле, забить решающий пенальти. А у меня этого нет, или, по крайней мере, я этим переболел.
Ну, вот это ведь очень коллаборационист, пишет Антон 764. Видимо, продолжается то, что у вас начиналось в Фейсбуке. Нет, просто очень эмоциональное такое время, все со всеми воюют. И на внешнем, и на внутреннем уровне. Все всех ненавидят или, наоборот, любят. Причем любят так, что ух, аж до такой степени. В этих условиях можно сохранить, я не знаю, какие-то спокойные эмоции, что ли, не обидеться,
я надеюсь,
не начать воевать.
Я надеюсь выкрутиться. По крайней мере, мне удавалось все годы работы в политическом консалтинге быть не до конца своим для всех политических сил, но и не стопроцентно чужим.
Но вот когда вы сейчас смотрите за этими людьми, которыми вы были не стопроцентно чужим или своим, вы понимаете, что с ними происходит? Ведь что-то явно меняется.
А можете чуть подробнее дать пример, потому что каждый по-своему
говорю,
увидит.
Сейчас все говорят о том, что мы находимся на войне. Кто-то называет это информационной войной, кто-то называет это политической. У нас каждый день приносят новости о том, что кто-то на кого-то обижается, потому что его чувства затронуты, причем затронуты так глубоко. Или это происходит с конкретными людьми, нельзя говорить о процессах?
Я думаю, что это происходит с конкретными людьми, с довольно большим количеством конкретных людей. Помните, была шутка, что раньше мы были готовы терпеть любые жертвы, лишь бы не было войны, а теперь мы готовы терпеть любые жертвы, лишь бы была война. А я думаю, что часть людей заражены, безусловно, этим ощущением. А с другой стороны, поскольку реально никакой большой войны не придуманной все-таки нет, я надеюсь, ее не случится, а реально никакие коллективные оскорбления чувств, мне кажется, невозможно, потому что оскорбление – это вещь такая индивидуальное, когда ты сам с собой переживаешь это оскорбление, и коллективно оскорбляться достаточно, мне кажется, странно. Я думаю, что это фантазии, проекции тех людей, которые сегодня, голоса которых слышны слишком громко, или, может быть, мы сами очень охотно их пересказываем.
Но смотрите, вы говорите слишком громко. Значит, получается, с вашей точки зрения, вот этим обидам и вот этим информационным войнам слишком большое значение придается? И тогда мы возвращаемся к этому. Опять СМИ виноваты?
Ну, конечно, ситуация искусственно масштабируется. Конечно, к этому причастны и политические игроки, и государство, и оппозиция, и СМИ. Это все, конечно, вполне очевидно. На самом деле, а с другой стороны, я думаю, что Россия, население России никогда, мне кажется, 45-го года не чувствовало себя воюющей страной, и сейчас не чувствует там, да. Есть какая-то телевизионная война в СИИ с непростыми новостями. До этого были другие войны, но до конца такого ощущения стороной войны, мне кажется, у России 45-го года не было, несмотря на то, что войн был, наверное, даже не один десяток.
Но вот нынешние разговоры, раз уж вы про Сирию сказали, нынешние разговоры о том, что надо бы обязательно разобраться, сколько человек там погибли, были ли это люди из частной военной компании, или к этому имеет отношение как-то государство российское, вот это разве не разговор о войне?
Ну, я вам говорю о том, что российское общественное мнение до конца не чувствует себя, внутренне не верит, что это война по-настоящему, что это не просто телевизионная картинка. Безусловно, на самом деле война, конечно же, есть, как она была до этого и в Украине, в Афганистане, там, не знаю, в Африке,
масса Венгрии. Война нужна, но когда она есть, оно его не чувствует ее.
Ну, конечно, все равно ценность мира, которая прививалась с 1945 года, она все-таки достаточно значима, хотя люди себе в этом признаются, но вспомните, что все попытки героизировать, не знаю, участников афганских, чеченских войн, сирийских, в принципе, по большому счету не удались, и общество не готово соизмерять их с героями Второй мировой, роль которых особенно подчеркивает. То есть все-таки до конца, то есть святости в отношении к войне, на мой взгляд, не присутствует. А война, конечно же, есть, это страшные события, есть непростые события последних дней, нуждающиеся, безусловно, в расследовании в разборе, но того же масштаба ощущения моральной правоты, которое есть по отношению к Второй мировой войне, в обществе, мне кажется, сегодня нет. Не значит, что есть большой негатив, он его меньше, чем был в случае афганской войны, но достаточно велика доля равнодушия.
В гражданской войне героев не бывает, утверждает Антон 764-й. Александр Фельдман задается вопросом, не разучились ли мы ценить человеческую жизнь таким образом?
Ну, конечно, разучились. Конечно, ценность человеческой жизни снизилась. А последние годы мы это видим. Хотя, наверное, опять же, если брать каждого из нас, у кого-то снизилось, у кого-то нет. Но в целом идеи мира, там, да, невоенного урегулирования конфликтов, они маргинализированы, они кажутся участью слабых. А вот мы всем покажем, мы можем. Хотя, опять же, буквально свежие сирийские события, конечно, этой картине мира бросили серьезный вызов.
Вот это мы покажем, мы можем. С другой стороны, у нас вот эти сообщения о том, что военным поменяют смартфоны на телефоны без фотоаппаратов. Сегодняшнее сообщение о том, что там вообще сотовой связью запрет. Так мы покажем или мы не хотим это показывать?
Ну, понятно, что требуется какая-то формальная реакция на происходящее событие. Реакция, на мой взгляд, выбрана неудачная, реакция оскорбительная по отношению к военным, потому что любой человек, выбирая карьеру военного, понимая, что у него отнимут телефон и не пустят в социальные сети, для него, конечно же, в условиях, когда мы все живем в социальных сетях и в смартфонах, это выглядит аргументом в минус того, чтобы делать военную карьеру, да и сами те, кто выбрал военный путь, и не имеют...
Разве военные не понимают про первые отделы? Выбирая
от этого они не перестают быть людьми с человеческими потребностями, а в сегодняшнюю линейку человеческих потребностей, безусловно, и соцсети, и самопрезентация, пусть даже не в части профессиональной, и желание быть все время онлайн, всегда на связи, конечно же, входит. Это черта поколения сегодня целого, и ощущение некой неполноценности жизни, если тебя из этого мира выдергивают, оно неизбежно.
Подождите, то есть в 21 веке военным нельзя запрещать делать селфи где-нибудь, где он на задании?
Опять же, мозгов никто не отменял. И, опять же, у кого-то есть, у
кого-то... А если никто не отменял мозгов, то и приказов тоже.
Вообще говоря, какого-то обилия селфи по сирийской кампании или по украинской кампании мы не видели. Мы видели, что информация дозировалась.
Достаточно вот тех 5 или 10 селфи. Вы же понимаете.
По большому счету, даже вот для, как доказательная база, не накопилось какое-то количество селфи, которое бы нам показывало, что там десятки тысяч людей или миллионы, да? А так или иначе, в целом удается, несмотря на то, что не отнимали смартфоны, там, не глушили сотовую связь, удавалось избежать каких-то серьезных эксцессов, и тем более выдачи военных тайн во время последних, по крайней мере, 2 войн.
Ладно, да, про другую войну. Вот смотрите, срочное сообщение. Колобков — это наш министр. Да-да-да. Очевидно, что Крушельницкий не мог преднамеренно употребить запрещенный препарат на Олимпиаде. В этом просто не было никакого смысла. Вот она, новая война. Ну... Кто-то подсунул.
Ну, наверное, и так бывает. Там, да, на войне, опять же, могут свои, а могут чужие, могут противника, могут в спину стрелять. Насколько я понимаю, острой необходимости в кёрлинге, в допингах нет. Да, нужны не лишние допинги, которые повышают концентрацию внимания, но все равно это не циклический вид спорта, и не так остро в этом виде спорта стоит тема допингов. Плюс, опять же, нам говорят, что мельдоний требует постоянного принятия, и разовая доза мало что дает. Конечно же, мир спортсменов не менее интрижен, ну, может быть, менее интрижен, чем мир балерин, но, в общем, достаточно непростой мир со своими конкурентами, приветами, но мимо этой истории проходить тоже нельзя. Просто сказать, что ничего не произошло, после всего того внимания, которое есть к теме допинга, мне кажется, было бы неправильно.
Вот это все, что сейчас происходит...
По крайней мере, впервые министр спорта фактически сказал, что российский спортсмен осознанно допинг не принимал. Все, что мы слышали до этого, и даже...
Что он вообще не принимал допинг?
Ну, что кто-то подсунул разово, да, потому что до этого мы не слышали ни разу, что все обвинения в адрес России, они несправедливы. И они ложны. Говорил, что это несправедливо, что это двойные стандарты, что все принимают, и Россию только ловят. А спортивные чиновники не говорили о том, что все это ложь.
Все принимают, ловят только Россию, но она не может, потому что ей подсыпали.
Ну, по крайней мере, впервые министр спорта пытается говорить, что, возможно, в этом конкретном случае спортсмен не виновен, а не в том, что двойные стандарты, и к России слишком пристрастны, хотя стартовая та же ВАДА, антидопинговая ассоциация, когда создавалась, работала скорее и отчасти антиамериканская.
Великий Немой пишет, может Следственный комитет подключить. Великий Немой, до вас уже, по-моему, кто-то догадался. По-моему, теперь этим уже занимаются как раз правоохранительные органы.
А как это касается Следственного комитета, если это на территории Кореи происходило?
Не знаю. Подождите, а что нам разве мешало расследовать преступления, которые происходят за территорией Российской Федерации?
Я что-то не слышал об итогах этих расследований.
Хорошо. Возвращаясь к Олимпиаде, все-таки вот теперь, когда уже и вот эта история с Крушельницким, до этого еще были какие-то истории, когда наши спортсменки приезжали, и то у них у кого-то с тренерами что-то не получалось, кого-то вообще домой отправляли, непонятно зачем отправляли. Вот на данный момент, может, все это зря вообще было? Не пустили и не надо ехать.
Зря участие спортсменов?
Ну, конечно. Ну, смотрите, что получается. Одни скандалы.
Олимпиада – это конкуренция спортсменов, а не стран. Да, есть сборные в командных видах спорта, но, по большому счету, это личное дело.
Ну, это в хартии написано, на самом деле ведь не так.
Нет, почему? Когда мы говорим о том, что государство спонсирует всех спортсменов, там, да, государство не единственное, кто вкладывался в спортсмена, да? Прежде всего, спортсмены складывали, скорее всего, его семьи, его родители, особенно на стартовом этапе, и деньгами, и возя их на эти тренировки, соревнования и так далее. Потом вкладывали спортивные клубы, не всегда государственные. Поэтому государство, безусловно, участвовало, соинвестировало, что, на мой взгляд, не очень правильно, но соинвестировало, совкладывало спортсмену, но не является в полной мере спортсмен крепостным, на мой взгляд, крепостным государством. Вспомните Олимпиаду 80 в Москве, когда американские спортсмены приезжали и шли под олимпийским флагом, там, да, это тоже было.
В 1984 году наши спортсмены не приезжали в Лос-Анджелес.
Ну, мягко говоря, это был не их выбор. Если вы почитаете интервью спортсменов, не поехавших в Лос-Анджелес, они об этом говорят, мягко говоря, с сожалением, а по большому счету с непрошедшим возмущением, непрошедшим болью за бойкот России.
Но мы-то живем в 2017 году, уже в 2018, да, а люди сейчас с неприкрытым возмущением смотрят на то, что наших пустили туда. И это же тоже проблема общества.
А что пустили или что поехали?
Что пустили.
А кто смотрит?
Надо было... Ну, очень многие болельщики говорят, вы что сделали?
А пустили, в смысле, Россия пустила?
Ну, конечно. Надо было не пускать, надо было сделать, как в 84-м году. И это тоже, в общем, серьезная часть общества.
Отлично, но я не очень понимаю, кто в этой истории получается выигравшим. Потому что так или иначе есть колоссальный удар, нанесенный по репутации профессионального спорта за последние годы. Там, да? И, опять же, родители, думающие отдавать ли детей спортивные секции на какой-то более продвинутый уровень, чем массовый, там, так или иначе соотносится с тем, что видят, что домысливают, что предполагают о запрещенных препаратах. Есть личная судьба каждого спортсмена. Вспомните, у нас были периоды, когда спортсмены убегали на Запад. И фигуристы, и хоккеисты, и в 70-е. Годы,
вы же понимаете, что очень сильно в обществе понимание того, что там играют по чужим правилам. Нам там не пробиться все равно. Поэтому давайте создавать свое, играть по нашим правилам.
Ну, во-первых, создание свое ничего не приносило. Были соревнования дружбы, когда-то игры доброй воли. По большому счету закончилось так или иначе пшиком.
Плохо делали.
Да. А как вы хорошо сделаете, если все на Олимпиаде? Вообще Олимпиада уж не настолько, особенно зимнее, главное спортивное соревнование. На мой взгляд, чемпионат мира по футболу, который нас неумолимо надвигается, гораздо более мощное, знаковое, популярное соревнование, чем кёрлинг и скелетон. Хотя, возможно, поклонники скелетона считают иначе. Но, в общем, личное дело каждого спортсмена, и мы видим, что спортивное сообщество в целом, безусловно, было за участие. Мы видели недвусмысленную позицию большинства спортсменов, и, по-моему, один отказ был ехать на Олимпиаду, если не ошибаюсь, добровольный.
Там тоже не очень понятная была история.
Явно спортсменов никто не зомбировал и не давил на них, нет, вы поезжайте все равно.
Ну вот смотрите, 692 пишет, то есть получается, мы едем и ждем, когда МОК просто найдет допинг. К примеру, у футболистов или как для совсем, для многих людей совсем смешно, или у шахматистов.
Ведь не, могут ну, же. Во-первых, мы не
едем. Ведь найдут же.
Во-первых, мы не едем. Я вот не поехал, да? Поехали люди, которые там выступают, которые рисковали своим здоровьем, идя в профессиональный спорт, рискуют своим здоровьем сейчас, возможно, рискуют своим здоровьем, вступая на какие-то пограничные фармакологические схемы, но это их риск, а не наш. Но
смотрите, вот это вот ваше деление как раз не мы, а они поехали. Хотя люди пытаются говорить «мы» в данном случае как бы от имени страны.
Ну, это сублимация войны, конечно, спорт – это война.
Так вот дальше тогда, 413-й идет дальше. Может, нам тогда смириться и жить по их правилам?
По чьим?
Ну, по их правилам, мы на их Олимпиаду поехали.
Ну, в принципе, олимпийские правила мне симпатичны, и мне кажется, если все по ним будут жить, и будет система контроля этих правил справедливая для всех, это было бы здорово.
Но разве вы не видите, скажут вам, что МОК несправедливо к нам?
Ну, я так понимаю, раньше речь шла про ВАДА. А понимаете, исторически вообще-то МОК была довольно просоветская организация и пророссийская. Там масса всяких африканских, латиноамериканских стран, которые, мягко говоря, легко коррумпируемы. Исторически вообще считал, что МОК даже одна из крыш там, да, для советских спецслужб. Поэтому МОК исторически не был враждебной Советскому Союзу и России организации.
Да, что-то было в Сочи, мы не знаем, что.
Ну, опять же, я хочу услышать по тому же Сочи официальное объяснение, что все, в чем нас обвиняют, неправда. А мы этого не слышим.
А есть как ряд... должно выглядеть это официальное объяснение? Просто... Ведь нам говорят, это неправда.
Нет, нам говорят, что это двойные стандарты. А, знаете, как говорил там, Дономинадо, для положительного ответа есть одно слово «да». Все остальные слова служат для отрицательных ответов. К сожалению, мы не слышим, что «да», российские спортсмены не употребляли допинг. Я хотел бы это услышать, я, в принципе, готов этому поверить.
Ты, завтра и... Мутко вам скажет, российские спортсмены не употребляют. Вы же не поверите.
Он пока не произнес за все эти месяцы, там, да, никто не ограничивал его до недавних пор доступ к микрофонам, поэтому это произнесено не было, и это, на мой взгляд, не случайно. Есть вопросы, требующие ответа, связанные с уничтожением.
Жуков даже просил прощения, как мы знаем.
Вот я хотел бы услышать от статусной персоны опровержение этих обвинений. Я готов в эти опровержения поверить или, по крайней мере, к ним прислушаться. Пока, к сожалению, я слышу общие разговоры про то, что это антироссийская кампания и русофобия.
Но вот эти разговоры про антироссийские кампании и русофобию, они ведь не только с Олимпиадой связаны. Слово «русофобия» одно время вообще не существовало. Неприличное. Да, но теперь это, в общем, принято говорить и не только по отношению к спорту, по отношению к политике, по отношению к тем или иным действиям политическим за границей. Об этом говорит Мария Захарова, она официальный представитель МИДа. Об этом говорит Сергей Лавров, он министр иностранных дел. Тогда, получается, это какая-то другая проблема?
Ну, во-первых, наверное, печально, когда неприличные слова оказываются в лексиконе официальных лиц. А слово «русофобия», конечно, все многие годы считалось таким странным словом, не очень приличным в обществе. С другой стороны, понятно, что для немалой части российского общества важно присутствие в мировой повестке, важно ощущение себя страной номер два, независимо от того, является и Россия или не является. И некая потребность ежедневно слушать, как очередной американский конгрессмен сказал, что Россия во всем виновата, и, собственно, не случайно эти новости в большей степени выбираются, а то, что говорил конгрессмен по развитию здравоохранения или даже оружия в школах, скорее всего, не будет процитировано. У части общества есть потребность слушать о себе ежедневно, пусть плохо, но демонстрируя, что к нам неравнодушны, нас не игнорируют.
413-й вот как раз в этой связи спрашивает, он понимает, что нас не игнорируют, и вот спрашивает, а у МОК какая цель? Они что от России-то хотят? Ну, вот как вы это понимаете?
Ну, я думаю, что у МОК есть цель провести Олимпиаду, провести, минимизируя возможные скандалы, соотносясь с действиями ВАДА, которая была создана в свое время как структура, неконтролируемая МОКом, международная организация, созданная в силу неспособности МОКа бороться с допингом. Поэтому, как у любого чиновника, у МОКа задача пройти как-то междустрой.
Хорошо, тогда про другую русофобию. Виталий спрашивает, а почему у нас русофобией считают сатирический фильм «Смерть Сталина»?
Ну, кто считает, кто не считает. Я фильм смотрел. Фильм, мне кажется, отличный.
На флешке?
Нет, я успел в кинотеатр «Пионер».
То есть за вас заплатят штраф?
Ну, если кинотеатр «Пионер» обратится, я как-то поассистирую. Мне кажется, что фильм, конечно же, отчасти показал существующее в обществе официальных СМИ некое табу на политические детективы, вообще на что-то про политику, потому что, естественно, Сталина в фильме практически нет, он большую часть времени в кадре лежит, мягко говоря, и, конечно же, фильм создает ненужные, как бы там, да, в глазах многих аналогии с тем, что будет в России в случае каких-то политических потрясений. На мой взгляд, фигура Сталина показана достаточно нейтрально, а фильм по-английски очень смешной и очень красивый, но никакой такой брезгливости по отношению к русским я, например, в фильме не видел. И, насколько я понимаю, для режиссера вообще русская тема не так принципиальна. Некоторые даже говорят, что вообще он тем самым изображал Трампа.
Но, возвращаясь все-таки к тому, о чем писал Виталий, у вас есть объяснение? Вот вы посмотрели этот фильм, есть другие люди, которые тоже его посмотрели и говорят, это же русофобия. Вот почему они тогда так говорят?
Ну, смотрите, во-первых, есть задача у министра культуры, да, остаться в новом правительстве, да, для этого надо оказаться под огнем некой атаки, придумав некий повод кампании на себя, атаки на себя со стороны клеветников России. Плюс заодно ему, министру культуры, важно отомстить за медвежонка Паддингтона, премьеру которого в России он не смог отсрочить. Есть некоторая игра вокруг фамилии Сталина. Есть, ну, желание даже такой затащить российское руководство в образ таких сталинистов, хотя, как по моим ощущениям, российское руководство к фигуре Сталина относится крайне двойственно и даже не без некоторой ревности, да, и не очень комфортно тому же Владимиру Путину в некой исторической гонке за симпатии Сталина, потому что для части общества Сталин фигура все равно более притягательная. Поэтому я тут невольное вот это подчеркивание такого сталинизма, оно поставило российские власти в двусмысленное положение.
Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, а потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 20 февраля. С нами Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Меня зовут Юрий Буткин. Это прямой эфир. Пишут нам слушатели через СМС-портал. +7 925 48 94 8. Через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Тут уже все начали про фильм писать. И опять мы возвращаемся.
Что пишут
о том, что... Картина снята недостаточно хорошо. Это я перевожу еще на эфирный язык. Картина снята недостаточно хорошо, пошловато, неуважение к мертвым, опять же.
Ну, смотрите, большинство...
Лежит в луже, как можно?
Большинство исторических фильмов снимается про мертвых. Фильм достаточно красивый. Пошлые фильмы существуют. В принципе, я бы не против закона о запрете пошлости, но поскольку такого закона не существует, не очень понятно, где здесь нарушение, там, оскорбление чувств ненавидящих пошлость. Ну, до этого еще ситуация не дошла. Фильм, я бы не сказал, что он там вульгарный или пошлый, но и российских, и нероссийских фильмов немало, вульгарных и пошлых, и мы с этим как-то раньше жили, и... Как-то это вытерпели наши чувства.
Вот, понимаете, как-то раньше вытерпели наши чувства, а теперь чувства обострены и терпеть не могут. И тогда получается история с Николой Ленивцем...
То есть это бунт против пошлости?
Не знаю. Это ваш вопрос, скорее. Вот то, что происходит с Николой Ленивцем, когда сжигают некое подобие костела и начинают говорить, как можно? Это же похоже на костел. А попробовали бы они в мечети? Примерно так звучит этот вопрос. Или когда группа «Нана» приезжает куда-то в Красноярский край, там кое-что из надписи «Лесосибирск», кое-какие буквы перестало быть видно. И все это понимали. Но когда группа «Нана» обратила на это внимание, всех это оскорбило. Почему?
Ну, мне кажется,
что... Нужна статья за оскорбление общественной нравственности, пишет Великий Немой. Пора. Дожили.
На мой взгляд, оскорбление – это эмоция. Там, да, каждый из них из нас проживает ее индивидуально, часто достаточно остро. Но коллективное оскорбление – это существенно более сложно, чем коллективная эйфория. И в странах таких, там, да, ну, наверное, можно себе это представить, если где-нибудь там в Пакистане. Да, но все-таки в сегодняшнем городском обществе собрание людей, коллективно оскорбившихся, это достаточно сложно себе представить. Там, да. Что касается церквей, тоже все непросто. Да. Есть конфликты вокруг того, как русская православная церковь выдавливала из кирх в Калининграде там, да, протестантские общины. Там, да. То есть тоже история имеет, ну, довольно сложна. Тогда за кирхи никто не оскорблялся. Поэтому, на мой взгляд, то, что делают на частной территории, от Николы Ленинской, я понимаю, там частная территория, в общем, делают те, кто этим занимается. Как плохо, когда порнографию показывают детям, она им доступна, но когда нет детей, как-то порнографию все смотрят, и ничего ужасного в этом нет, это не запрещено, хотя, возможно, вульгарно и не круто.
Слушайте, ну когда прежде, до 2018 года, мы обсуждали реально, какие чучела сжигали на Масленицу? А теперь у нас, видите, как много вопросов. Кто-то сжег даже чучело Родченкова.
Ну вот спартаковские болельщики сжигали чучело Артема Дзюбы, я знаю, не самого любимого спартаковского игрока. Является ли это оскорбление коллективного чувств болельщиков тульского Арсенала?
Но как-то прежде мы...
Я не уверен.
То ли раньше не жгли...
Из Тулы нет сигналов.
То ли раньше не жгли так, а они понимали, что Масленица – это Масленица. То ли мы раньше не слышали о
Понимаете,
том, что
все так. Понимаете, сейчас проблема в другом. Для того, чтобы попасть в повестку, тебе нужно...
Вот... Корпус стражей морали, может быть, какой-то ввести в России, пишет Виталий.
Ну, Вопрос, чьими силами вы это будете делать?
А, когда... Выберем моралистов. И говорят, вот это можно, вот это нельзя.
По каким критериям? Для вас очевидны абсолютно моральные лидеры в обществе, которым до этого есть дело.
Скорее всего, мы их не выберем, конечно. Да. Выберут одни, а другие будут недовольны.
Ну, это нормальная ситуация. Как раз проблема в другом. Если ты хочешь попасть в повестку дня, если ты хочешь, чтобы тебе говорили, ты должен совершить что-нибудь такое безумное, там, чем-то себя приковать, что-то еще, для того, чтобы все о тебе заговорили. Как раз мы ведемся на поводу у экстремалов, сжигающих там чучело Дзюбы или что-то еще.
Ну, то есть депутаты, которых мы часто критикуем, редкий случай, но тут-то право, они говорят, об этом не надо рассказывать.
Ну, понимаете, тут тоже сложно, потому что когда мы несколько телевидение ничего не говорило про нападение на школы российские, когда...
Вот они как раз про нападение тема, и предлагают не рассказывать.
Когда тема недавнего нападения на церковь в Дагестане тоже... на мой взгляд, одно из самых драматических событий этого года осталось на периферии общественного мнения на фоне Николы Ленивца и массы других фейковых тем. Мне кажется, что не показ вот истории со школами, оно косвенно показывает низкую чувствительность общества к теме безопасности школьников, что неправда, да, тема безопасности детей для общества сегодня крайне важна, а если этого нет в телевизоре, значит, это новость второго сорта, да, значит, нам это все кажется неважным и незначимым. Мы не готовим школьников к тому, как вести себя аналогично в такой же ситуации, которая в жизни вполне возможна. К счастью, в российских школах ситуация спокойнее, чем в американских, но все равно эксцессы, к сожалению, происходят. И недавно видел интервью педагога в Подмосковье. Помните, была история года полтора назад, где-то в районе Щелковского шоссе было нападение, не Черноголовка, где-то вот рядом, и она считает совершенно неправильным, пока что, при том, что она провела несколько месяцев в больнице и ушла из школы, неправильным то, что о темах нападений на школы не рассказывается. Эти темы гораздо важнее, а фейковые оскорбления, которые нас отвлекают, безусловно, от чувствительных событий, от тех же драматических событий в Сирии, о которых мы говорили, и волна тревожных новостей, откуда сегодня продолжает нарастать.
Драматические события в Кизляре. Это ваши слова, вы сказали, что это драматические события. Страшные важные,
события.
Страшные, понятно, потому что там людей убили. А вот когда вы говорите о драматичности, о том, что об этом мало говорили с вашей точки зрения, вы должны объяснить, это было что-то особенное?
Ну, конечно, есть желание не расшатывать повестку, говорить, что терроризм, там, это школьники во Флориде террористы, да, а мы эту проблему в целом решили, отдельные случаи, не должны перечеркивать картину.
Ну, вот есть, да, никто же не отрицает, да, было.
Вот, но, на мой взгляд, конечно, это одно из самых таких шоковых для общества, потенциально шоковых для общества событий, и внимание которому, как второй, третьей новости, там, или кто-то, какие-то каналы про это вообще не говорили, оно оскорбительно по отношению к жертвам этого страшного варварского нападения. И это важнее всего Николы Ленивца и даже фильма «Смерть Сталина».
Ну, хорошо, вот если общество не увидело в телевизоре эту новость, оно же все равно будет знать, что это произошло в Кизляре. Потому что есть интернет, потому что они там... Очень многие люди уже говорят, что именно там для них источник информации. Ну, это просто проблема телевидения, оно потеряет аудиторию, и все.
Я согласен, да. И телевидение, собственно, без радости относится к тому, что им приходится что-то не показывать. Какие-то новости общество узнает, какие-то нет. Но мне кажется, все-таки телевизор важен в тем, что можно был бы некой официальной новостью упоминания. Все-таки можно позволять соотноситься и где-то снижать остроту слухов там, да, и противоречивых там объяснений, интерпретаций, которые, естественно, волна слухов возникает вокруг каждого такого события, и когда по телевизору звучит официальная точка зрения, это полезнее иногда для недопущения паники, недопущения слухов, недопущения нагромождения каких-то абсурдных предположений.
Но на уровне официальной информации эта информация была, и да, можно говорить, что где-то она не проявилась, но в целом официальная информация была, а обычно официальная информация, так как она официальная, и ну, особым языком обычно подается, она лишь порождает дополнительные слухи. Так зачем?
Ну, думаю, что в случае Кизляра общество довольно быстро об этой теме забыло. Дагестан где-то там, Кавказ, там все время что-то происходит. Там, да, в случае российских потерь в Сирии, конечно же, мы видим, что общество обсуждает эту тему независимо от того, насколько скудно говорит об этом телевидение, создавая свои домыслы, свои слухи.
Напомню, что вот буквально 14 минут назад появилось как срочное сообщение заявление МИДа: в ходе недавнего военного столкновения в Сирии погибли несколько десятков граждан России и стран СНГ, но это не военнослужащие. Таким образом, впервые, насколько я понимаю, звучит официальное признание потерь такого уровня.
Давайте так скажем. Сегодняшнее сообщение очень драматическое, очень трагическое. До этого сообщения были некоторые основания ожидать, что, возможно, тут есть элемент манипуляций. Возможно, действительно, жертв было не так много. Российские власти не мешают этим слухам для того, чтобы сказать, ну что вы, какие там 300, да, погибло там 15, да.
Этого было 5 или 6.
Да, нет, сегодня фактически, там, когда говорится о нескольких десятках, там, да, и приближается к тем цифрам там, Рейтера, там, да, 180-200 погибших, это, конечно, страшно, что наши худшие предположения так или иначе получают подтверждение. Мы видели, что эту новость целенаправленно дозировали и дозируют, там, да, нет, 5 человек. Так как это было, помните, когда погиб самолет над Египтом, вылетевший из Египта, и несколько часов говорили, подождите, вот, кажется, он появился на радарах, может быть, ему удастся долететь. Давайте, съемочные группы ждут в Пулково, хотя уже, в общем, было ясно, и что катастрофа, и что, скорее всего, теракты. Тему теракты дня через два признали, если не ошибаюсь. Есть желание растягивать негативные темы по времени, чтобы они не били не так больно, не так остро. Иногда это помогает, как, не знаю, в случае гибели малазийского Боинга, когда наряду с самой вероятной версией, там был выдан десяток фейковых о том, что все пассажиры были мертвые, якобы в момент вылета из Амстердама. А в некоторых ситуациях это, наоборот, порождает ненужную слуховую волну и снижение доверия к тому, что произносит даже Мария Захарова. Боюсь, что вот сирийская история скорее снижает доверие к официальным разъяснениям.
Вот, а как определить, в какой момент дозированная правда лучше для власти, а в какой момент правда вовремя?
Понимаете, все же определяется путем экспериментов, но если вы работаете с большой системой, вы так или иначе постоянно предполагаете один подход. Телеканалы сами мучаются. По-моему, во время нападения на школу в Улан-Удэ на НТВ не прошло ни кадра про Улан-Удэ, и при этом на сайте НТВ на титульной странице не было ничего, кроме новостей из Улан-Удэ. Мы видели, насколько телеканалу некомфортно работать с имеющимися ограничениями. А если вы в целом исходите из того, что в России никогда ужасного не происходит, российские граждане не гибнут в ходе военных действий, независимо от их статуса, а если и гибнут, то это почти не считается, вы, естественно, исполнителем своим будете ориентировать на то, чтобы все время любую негативную новость как-то дозировать, микшировать, и довольно трудно через раз почетным вы даете всю правду сходу, а по нечетным вы растягиваете на несколько дней. Это затрудняет работу информационной системы, обслуживающей власть.
По поводу информационной системы сегодня же есть новости от Роскомнадзора, от Жарова. Он сказал, глава ведомства, глава Роскомнадзора сказал, что вопрос о блокировке Ютуба в России не стоит. Это сегодняшнее заявление. Из-за неудаленной и противоправной информации о бизнесмене Олеге Дерипаске Роскомнадзор не собирается блокировать видеохостинг YouTube. Это признание?
Ну, это очень хорошая новость.
Почему? Это поражение власти. Нет?
Для нас всех, в том числе и работающих внутри власти, пользующихся интернетом, это очень хорошая новость, которая показывает, что следующим шагом не будет, не знаю, отнятие у нас смартфонов, да, или телефонов с камерами, что все-таки Россия признает, что она живет в мире немыслимом без Ютуба, немыслимом без Фейсбука, независимо от капризов, которые возникают у российских судов или чиновников. Очевидно, что блокировка...
Но это же подрывает судебную систему тогда. Пусть даже она вам не нравится.
Давайте, не то, что она нравится, давайте не говорить, что судебная система является таким моральным лидером в обществе.
Но она есть.
Она существует у нас с теми или иными моральными издержками, но когда судьи по вызову через пару часов там, да, удовлетворяют быстренько иск, мягко говоря, это не работает на авторитет судебной системы. Поэтому мне кажется, что это очень хорошая новость, которая показывает, что попытки брать главные, по крайней мере, сайты типа Google, хотя Google в России, помните, блокировали на несколько минут, YouTube и Facebook в заложники там, да, из каких-то своих локальных политических конфликтов или законодательных закорючек, такие попытки в сегодняшней России, если невозможны, то затруднены.
Тогда еще про одну хорошую новость. Интерфакс сегодня пишет: Верховный суд России рассматривает вопрос о смягчении наказания за репост запрещенных материалов. Отвечая на вопрос журналистов о гуманизации статьи Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за распространение и репост экстремистских и запрещенных материалов, глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев сказал: коллегия обсуждает этот вопрос. Тоже хорошая новость тогда получается?
Новость средняя, потому что я по-прежнему не понимаю, что криминально в репосте сообщений. Тем более, что мы видим, что то далеко не только список запрещенных материалов инкриминируется при репосте, не знаю, фотографий советских солдат, бросающих фашистские знамена там, к мавзолею. Поэтому мне кажется, что, конечно, требуется декриминализация этой сферы, и суды за лайки и за репосты – это такая штука вполне дикая. Есть вполне конкретный перечень запрещенной информации, связанной там, с суицидами, с распространением там, среди подростков той или иной информации. А все остальное, на мой взгляд, должно быть полностью декриминализовано.
Но, смотрите, вот вы же начинали
и
говорить...
И главное, отменены планы, которые есть у соответствующих подразделений МВД и ФСБ по количеству репостов по каждому региону.
Помните, вы говорили пару минут назад про ручные суды? Но ведь как раз в этой истории пересмотрен приговор после реакции общественности. Значит, все-таки на это работает как-то? Нет,
пока не пересмотрен приговор, пока говорится, давайте, может быть, не
реальный срок,
а исправительные работы.
А там был конкретный.
Ну, система же не безвоздушна, так или иначе возникает разного рода количество диких приговоров, нет, когда вот... женщина объявляет мужчиной.
Вот, к примеру. Да. Но когда общественность после этого говорит, о, и суд пересматривает приговор, это же еще хуже.
Да нет, на самом деле это показ, что суд существует тоже не в безвоздушной системе, никто не испытывает иллюзий, что судьи судят только по закону, собственно, и все. Другое дело, что эти истории, они, конечно, отвлекают внимание общества, как и Никола Ленивец, там, да, и позволяют забивать повестку надуманными искусственными темами, включая там бредовые решения судов.
Про блокировки еще один вопрос по поводу Роскомнадзора. Жарова я уже сегодня упоминал. Сегодня, это тоже сегодня в новостях, на самом деле, оказывается, Роскомнадзор продолжает разбираться с блокировкой аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова и в Фейсбуке, и в Инстаграме. Сегодня об этом сообщили, в РИА Новости пишет, ссылаясь на замглавы ведомства Вадима Субботина. То есть представители Роскомнадзора встречают... То есть есть граждане Российской Федерации, судьба которых вот так волнует Роскомнадзор. Это тоже хорошая или плохая новость?
Я не очень понимаю, насколько это является целевой функцией Роскомнадзора. Является ли защита интернет-прав российских граждан, входит ли в положение Роскомнадзора, является ли это целевым освоением бюджетных средств?
Но вы, как человек, у которого есть, к примеру, страничка на Фейсбуке, в этот момент должны понимать, случись что, Роскомнадзор будет запрещать и вас.
Нет, Роскомнадзор вступился, я так понимаю, за Кадырова.
Ну да.
И требует разобраться с правами.
Он дал месяц, чтобы... Дал месяц, коллеги не ответили. Они говорят, хорошо, мы дальше будем
ждать. Скорее всего, судя по фразе, они написали письмо. Роскомнадзор, как у вас в формулировке было сказано?
Нет, видите, Субботин говорит, они согласились взять время, чтобы сформулировать причины, и теперь вопрос на контроле. Значит, не просто письмо написали, но и какой-то ответ получили.
Ну, а поскольку о содержании коммуникации мы ничего не знаем, и мы можем представить себе, что примерно ответили Роскомнадзору, то это скорее имитация активности.
Хорошо, вот это тоже, возвращаясь к Олимпиаде, я слежу просто за лентами новостей, ФКР, не очень понятно, кто это, но кто-то из России...
Федерация кёрлинга, может?
А, да, действительно, в данном случае Федерация кёрлинга будет просить записи камер видеонаблюдения в Олимпийской деревне и в японской гостинице для того, чтобы расследовать дело кёрлингиста Крушельницкого. Но вот это тоже имитация деятельности, это попытка защитить
вообще,
себя.
Если будет полноценное расследование там, да.
Ну, тогда это вряд ли Федерация кёрлинга должна этим заниматься.
Ну, она попросила, больше никто не впрягается. Есть репутация кёрлинга как достаточно чистого вида спорта, хотя были, по-моему,
и в Сочи замечания. Вот, кстати, проследственный комитет комиссии Федерации кёрлинга по делу кёрлингиста Крушельницкого направила заявление, внимание, в Следственный комитет Российской Федерации о том, что неизвестные могли добавить мельдоний атлету в еду. Это срочное сообщение, вот в эту минуту пришло.
Какой реакции Следственного комитета вы ждете?
Не знаю, видимо, они как-то будут на это заявление отвечать.
Ну, возможно, наверное, они отправят командировку в Корее. Корейский правоохранитель скажет, что они не будут коммуницировать, потому что у Следственного комитета нет полномочий расследования событий на территории Кореи. Наверное, будет некая бюрократическая активность.
Но кто-то же должен, на самом деле, не Федерация кёрлинга, а должна изучать записи камер видеонаблюдения. Если есть малейшее подозрение, что кто-то нашему спортсмену что-то добавил в еду, ведь это же должно расследовать.
Обычно в такой ситуации, скорее всего, российский МИД должен обратиться к корейскому МИДу с просьбой инициировать расследование и предложить помощь своей специалисты. специалист.
То есть мы должны ждать новостей не от Федерации Кёрлинга, а от Министерства иностранных дел.
Ну, они сегодня заняты.
Как кажется. Во всяком случае, Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика», был сегодня в программе «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо. Спасибо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Говорит Москва.
Движение. На очереди разговор о пробках в Москве. Уже вторник, а пробок все еще нет. Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла. Главные проблемы — это Тверская. Если пытаетесь по Тверской выехать в сторону, даже за Садовое кольцо, в общем, будут проблемы у вас большие. Если едете по трешке, то на севере традиционно сложно, но серьезных красных, так называемых, пробок даже там не очень много. Третье транспортное кольцо — есть определенные сложности, но в целом движение без особых проблем. Сотрудник ЦОДД на Садовом регулирует движение жезлом, пишет Алексей Фрей, но не пишет, где это конкретно. 7373948 — телефон прямого эфира. А где едете вы? Описывайте, что творится на московских дорогах. Кстати, всего 4 балла, а в городе снег. Ну, во всяком случае, у нас здесь в районе Новокузнецкой снег и порядочно идет. 7373948. 4-бальные пробки. Главные проблемы — МКАД, раз уж начал об этом говорить. Это внешний МКАД останавливает Рязанка, многокилометровая пробка. Внутренний МКАД останавливает Волоколамка, и вы достаточно долго будете стоять в этой пробке, попадете в нее еще до Рублевки, да. Где-то в Кунцеве встанете в пробку, это вот до Волоколамки. А что касается третьего транспорта кольца, то тут большие проблемы при движении по внешней трешке в районе Беговой. 7373948, телефон прямого эфира. Но нет, звонков пока нет. Еще раз напомню, понятно, почему нет звонков. 4-бальные пробки в городе. Люди в основном едут. Они дозваниваются и не рассказывают о том, как они стоят на московских дорогах. Дальше у нас по плану прогулки по старой Москве.